вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Кто и зачем хочет создать в России фонды изучения президентского наследия? На Украине суд перенес на 14 января заседание, где должна быть решена судьба активиста «Другой России» Михаила Гангана. В Литве впервые за 10 лет отмечен рост числа свадеб. Эти и другие темы и события, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Россия хочет сохранять и изучать историческое наследие президентов страны после их ухода со своего поста. Закон, создающий центры для такого изучения, уже внесен в Государственную Думу и будет рассмотрен на ее весенней сессии. При этом инициаторы законопроекта ссылаются на зарубежный опыт. Однако, в отличие от заграницы, хранители наследия президентов хотят распространить этот закон и на Владимира Путина, не собирающегося, по его словам, уходить из исполнительной власти. Сейчас с нами в прямом эфире мой коллега Данила Гальперович, следящий за этой темой. Данила, здравствуйте и, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, надо сказать, закон шикарный. Его текст передо мной, и я сразу скажу, кем он внесен. Внесен он депутатами от фракции «Справедливая Россия», которая уже образована в Государственной Думе, но они, в свою очередь, внесли, очевидно, этот закон по предложению лидера своей партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Хотя многие скептики вот такого авторства говорят о том, что, скорее всего, и Сергею Миронову не самому пришла в голову мысль написать этот закон или его юристам, а пришла в голову написать этот закон мысль кому-то в Кремле, потому что через весь закон проходит красной нитью огромная роль администрации президента в формировании всего этого, всех этих центров. Ну, и, наверное, несколько цитат. «Центр вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, установленным законодательством России порядке. Центр создается без ограничения срока деятельности. Центр не может быть признан несостоятельным, в скобках, банкротом. На центр не распространяется положение многих пунктов федерального закона о некоммерческих организациях, которые регламентируют порядок осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций. Центр, например, может учреждать и выпускать средства массовой информации. Центр, его имущество формируется за счет имущества, передаваемого центру при его создании, ну, скажем, например, ушедшим президентом в отставку, я имею в виду, по окончании его срока, и правительство Федерации обеспечивает ежегодное выделение за счет средств федерального бюджета на финансирование этого центра, но еще и центр может заниматься коммерческой деятельностью собственной. При этом Российская Федерация не отвечает по обязательствам центра, а центр не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Но при этом при всем господин Плигин, который руководит Думским комитетом по государственному строительству, говорит, что такие центры создавать надо.
Действительно, в целом ряде стран существует традиция создания этих центров, и эти центры аккумулируют то, что связано с президентским правлением в тот или иной период времени, и эти центры существуют за счет денежных средств и пожертвований, это первое. Второй аспект. Не всегда историческая традиция стран сопряжена с тем, что президенты не становятся премьер-министрами, и такого рода случаи в практике различного рода стран были. Или вы их легко найдете. Что касается выделяемых денежных средств, то, насколько я помню, расчеты, эти денежные средства значительные. Их можно действительно так оценить. На создание центра будут затрачены, кажется, до 1,5 миллиардов рублей. Но думаю, что согласитесь, что вот те денежные средства, которые я назвал, они, если мы говорим о сохранении истории и сохранении материалов, о их систематизации, поддержании в настоящем виде этих материалов, то эти денежные средства в этой части не представляются сверхзначительными.
Ну, надо сказать, что все было бы, наверное, совершенно в порядке, если бы этот закон не предполагал возможности его распространения на действующего президента, а именно на Владимира Путина, который, уйдя со своего поста, останется, как он говорит, в исполнительной власти. Впрочем, одна из инициаторов законопроекта, или, как, по крайней мере, из тех, кто его внес, Вера Лекарева из «Справедливой России», говорит, что с Путиным все в порядке.
Россия вообще-то выстрадала себе президента, молодого, энергичного, жизнелюбивого и немало сделавшего для Российской Федерации за 2 президентских срока. И я считаю, что прошло то время, когда мы узнаем о деятельности президентов по дирижерским палочкам и желтой прессе. Есть огромное количество людей, высокообразованных, профессионально ориентированных, которые желают знать, чем занимался первое лицо государства, какие решения принимал. Это является предметом изучения исторического наследия, если хотите. Это и важно, чтобы мы перестали топтать свою историю и показывать беснующихся руководителей государства отдельно выровненными какими-то ракурсами историческими. Мне глубоко отвратительно слушать, как муссируют слухи о Иоанне Грозном, как о человеке, который только мог убивать сыновей и устраивать оргии. Это историческое вранье. Это великие государственные деятели, который, конечно, вызывал очень большое неудовольствие представителей других государств, потому что он усиливал роль Москвы и объединял государство, и сделал его мощным. Владимир Владимирович Путин тоже вызывает неудовольствие очень многих западных историков своей настырностью, своим характером, своей фанатической влюбленностью в Россию. И пройдет всего каких-то 50 лет. Многие из нас 50 лет не проживут. И мне далеко не безразлично, что будут знать мои внуки, мои дети о том историческом периоде, когда был президент, которым я горжусь.
Ну, надо сказать, что сравнение Владимира Путина с Иваном Грозным, надо сказать, разделяется несколькими депутатами, с которыми я говорил. Это вообще забавная точка зрения. Мы помним, что, в частности, Иосифу Сталину очень нравился Иван Грозный, он даже о нем фильм приказал снять. Но вот этот нюанс с коммерческой деятельностью Центра изучения исторического наследия ушедшего президента вызывает явные сомнения у политолога Александра Коновалова. Он говорит, что здесь, возможно, в российских условиях будет не все чисто.
Создается что-то очень благородное. У нас долгое время, не знаю, как сейчас, но долгое время православная церковь была крупнейшим торговцем спиртным и сигаретами, потому что она была освобождена от многих налоговых обязанностей. Так что то, что кто-то попытается этим воспользоваться и под прикрытием такого рода фонда, как только такая организация появится, ее немедленно попытаются облепить те, кто через нее будет либо прокачивать нефть, без налогового, либо заниматься импортом и экспортом спирта. Ну, в общем, найдется масса приятных занятий, которые удобно делать в обход налогового законодательства.
Но, тем не менее, обещается, что уже в феврале пройдет первое рассмотрение этого законопроекта, и в течение весенней сессии действительно законопроект будет принят. Правда, Владимир Плигин говорит о том, что поправки могут быть внесены, в частности, касающиеся срока действия этого закона, а также персон, на которых он распространяется. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович сегодня следил за такой интересной темой, как инициатива по созданию центров изучения исторического наследия президентов России после их ухода со своего поста. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. В Ульяновской области солдат пытками заставляют перейти на контрактную службу, заявила Радио «Свобода» председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. В России полностью будет запрещена реклама табачных изделий. Решение об этом принято на заседании правительства сегодня. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто уже в течение этого года. Это заявил президент США Джордж Буш, продолжающий поездку по странам Ближнего Востока. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я отмечу, что в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем: сможет ли Россия в 2008 году завершить реформу энергетики, а также презентация такой книги под названием «Президент, Папа Римский и премьер-министр» Джона О'Салливана, посвященный крушению коммунистических режимов в Восточной Европе. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода с Нового года в новое время. Завтра в 1 час ночи и в 15 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз добрый день. И давайте по традиции начнем с так называемых российских тем. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Саша. Американский журнал «Стратегическое прогнозирование» Stratford дает прогноз для России на 2008 год. Россия сталкивается с проблемами не меньшими по масштабам, чем ее новоприобретенная мощь. Трубопроводы, соединяющие Китай с Казахстаном и Туркменистаном, их строительство должно завершиться в нынешнем году, могут оттянуть на себя потоки энергоносителей, которые сейчас транспортируются исключительно по северным маршрутам. Весь западный горизонт России занимают НАТО и Евросоюз, подумывая о дальнейшем расширении на восток. В нынешнем году в постсоветском регионе появятся три основных тенденции. Во-первых, консолидация российского энергетического сектора, начатая в 2003 году, достигнет своей кульминации. Именно в этом году государственные энергетические гиганты Роснефть и Газпром проглотят большинство оставшихся независимых игроков в этой отрасли. Во-вторых, и это куда важнее, России необходимо форсировать решающую конфронтацию с Западом. Сегодня ее могущество достигло относительного максимума, а могущество Америки, опять же, относительно находится на самом низком уровне. Эта ситуация носит временный характер, и Москва должна воспользоваться моментом. Результатом должна стать корректировка позиции ЕС и НАТО в сторону полномасштабного учета российских интересов при принятии ими соответствующих решений. Кремль должен публично продемонстрировать свою способность вынудить Запад отступить. Подобный решающий вызов Западу Россия может бросить в целом ряде регионов, но по логике наиболее подходящей ареной конфронтации должно стать Косово. Есть, конечно, немало других вариантов. В частности, два региона бывшей Советской Республики Грузия, проводящие прозападную политику, де-факто отделились от нее и полагаются на Москву. Россия может без труда присоединить их, напрямую развеяв тем самым миф о надежности защиты, которую предлагают с государством Закавказья США. Однако серьезнейшим препятствием на пути достижения России всех этих целей станет третья тенденция, которая проявится в нынешнем году. Речь идет о клановой междоусобице в руководстве. В результате весь политический ландшафт России охвачен междоусобицами. Ареной самых ожесточенных баталий стали судебная система, военная и энергетическая сферы. Наконец, перед Россией стоит третья проблема. Еще одна проблема, хотя сегодня Кремль не желает даже признавать ее существование. Китай уводит у него из-под носа Центральную Азию, создавая инфраструктуру, призванную сделать интеграцию с Пекином более привлекательной, чем поддержание сохранившихся с советских времен связи с Россией.
Какая газета еще раз?
Wall Street Journal.
Кроме российских тем...
Ой, еще... я прошу прощения, это журнал Stratford.
Пардон, потому что я еще и удивился. Но давайте продолжим. Андрей, кроме России, я думаю, одна из основных тем теперь будет... Всегда до осени. Это предстоящие выборы. Сегодня что вы отобрали на эту тему для нашей беседы?
Ну вот Карл Роу, бывший высокопоставленный сотрудник администрации Буша, в Wall Street Journal описывает, как проходят праймерис, первичные выборы. Сенатор Хиллари Клинтон победила в районах, где живут рабочие, а также в менее зажиточных сельских местностях. Сенатор Барак Обама завоевал университетские города и чистую публику в более зажиточных населенных пунктах. Иначе говоря, госпожа Клинтон покорила любителей пива, а Обама тех, кто предпочитает белое вино. Факт победы Клинтон с небольшим отрывом в Нью-Гемпшире объясняется четырьмя обстоятельствами. Во-первых, ее избирательный штаб еще в начале кампании принял мудрое решение апеллировать к женщинам из демократической партии, особенно к тем, которые не состоят в браке. Во-вторых, Клинтон как бы приоткрылась перед избирателями как человек, и это очень мощно подействовало. В-третьих, Клинтона принялись поначалу не очень искусно поднимать вопросы о том, созрел ли для овального кабинета человек, который только первый срок является сенатором, но не имеет ни опыта, ни реальных достижений на своем счету. Обама, в свою очередь, разгромил клинтонский стиль предвыборной агитации и государственного управления, заявив, третий путь и позиции, предопределенные результатами соцопросов, это попросту не годится. Предъявил претензии госпоже Клинтон по таким вопросам, как Ирак. Обама также отверг новую клинтоновскую эру, заявив, я не хочу потратить следующий год или... следующие 4 года на то, чтобы вновь вести те же битвы, которые мы вели в 90-х.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Репортаж из Украины. Здесь перенесено намеченное на сегодня заседание суда по делу российского оппозиционера Михаила Гангана. Объявленный в международный розыск 21-летний активист «Другой России», член запрещенной национал-большевистской партии, был задержан накануне Нового года в Виннице, несмотря на его обращение к украинским властям о предоставлении политического убежища. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По словам родственников Михаила Гангана, заседание Винницкого апелляционного суда по его делу ориентировочно состоится в понедельник, 14 января. На нем адвокат российского оппозиционера намерен обжаловать решение суда первой инстанции о 40-дневном аресте своего подзащитного. Сам Ганган опасается экстрадиции на родину, если судебный вердикт будет не в его пользу. Напомню, что российские власти обвиняют национал-большевика, организатора прошлогоднего марша несогласных в Самаре, в нарушении правил отбывания условного наказания. В случае, если Украина выдаст Гангана Москве, ему грозит как минимум 2 года тюремного заключения. Более месяца назад россиянин попросил политического убежища на Украине. Однако 31 декабря был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Виннице. В минувшую среду лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Эдуард Лимонов призвали президента Украины Виктора Ющенко отказать России в экстрадиции Гангана. В защиту оппозиционного активиста выступили и украинские правозащитники. Они заявили, что если официальный Киев выдаст Гангана, то этим он грубо нарушит Европейскую конвенцию по защите интересов политических иммигрантов. После длительной паузы правозащитников поддержал и глава МВД Юрий Луценко. О возможном решении апелляционного суда и дальнейшей судьбе Михаила Гангана говорит руководитель киевского отделения национал-большевиков Сергей Лагода.
Мы, конечно, рассчитываем, что решение апелляционного суда будет в нашу пользу. Михаил Ганган, первое, это не будет экстрадирован в Россию, второе, ему будет изменена мера пресечения, то есть, ну, видимо, на подписку о невыезде. И в дальнейшем мы надеемся, все-таки украинские власти поспособствуют предоставлению Михаилу статуса политического беженца. Хотя, учитывая взаимоотношения Украины и России, и политической элиты украинской и российской, возможен все-таки такой нулевой вариант. Как бы, с одной стороны, Украина не экстрадирует Михаила, чем сохраняет лицо в глазах мировой европейской общественности, но, с другой стороны, и не предоставляет ему статус политического беженца, так сказать, сохраняя партнерские отношения с Российской Федерацией. В этом случае будет предоставлена Михаилу возможность, ну, даже не возможность, а будет выдвинуто требование покинуть пределы Украины, какие-то там кратчайшие сроки.
Такой вариант может быть вполне реальным, учитывая, что в конце января, начале февраля ожидается уже несколько раз переносившееся заседание Межгосударственной Украинско-Российской комиссии Ющенко-Путин, а до этого российскую столицу должна посетить с визитом украинский премьер Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Томске владельцы игровых автоматов отказываются исполнять областной закон, который вступил в силу 1 января 2008 года, и согласно которому все игровые залы должны быть в городе закрыты. Вместо того, чтобы закрывать заведения, владельцы игровых автоматов подали в суд. Они считают, что депутаты нарушили их права, а новый закон способствует развитию черного игорного рынка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Игорным бизнесом депутаты Госдумы Томской области заинтересовались еще летом. В июле 2007-го был принят закон о регулировании игорного бизнеса в регионе. Согласно закону, в течение полугода игровые автоматы нужно было убрать из жилых домов Томска, магазинов, торговых центров, зданий вокзалов, учреждений культуры, остановок и даже с непосредственно прилегающих к этим объектам территорий. А с 1 января 2008-го игровых залов на территории Томска не должно быть вовсе. 15 залов игровых автоматов в начале года выполнили требования закона и закрылись. Остальные 45 и не подумали этого делать. Томская ассоциация игорного бизнеса заявила свой протест решению депутатов и обратилась в суд. рассказывает Вадим Трифонов, председатель Ассоциации горного бизнеса в Томске.
Нас выгоняют на сегодняшний день оттуда, где мы имеем право находиться по федеральному закону, а те места, в которых нельзя стоять, с ними ничего сделать невозможно. Вот оно политическое решение. Плюс еще ряд юридических моментов. Мы считаем, что нарушены конституционные принципы, наши права на свободу предпринимательской деятельности, нарушены наши права на свободу экономического пространства. Плюс ряд процедурных моментов. Мы его юридически имеем право сегодня не исполнять, потому что в суде уже жалуется этот вопрос. Ну, по существу, да, это административный шаг.
С июля 2007-го, с начала действия областного закона о регулировании горного бизнеса в Томске, закрылось около 50 игровых заведений. При этом количество так называемых черных залов, по данным ассоциации, выросло почти вдвое. Получается, закрывая легальный бизнес, власть сама дает карт-бланш бизнесу нелегальному, говорит Вадим Трифонов.
Решение о запрете залов игровых автоматов в Томской области, которое в Томске именно было принято, оно было политически изначально неверным. Мы возражение высказывали именно вот в той части, что появится черный рынок. И это и произошло на сегодняшний день. И в результате на сегодняшний день доля черного рынка превышает долю легального рынка. На федеральном уровне была предусмотрена программа трансформирования горного бизнеса в горные зоны. Наша ближайшая зона в Алтайском крае, там еще, ну, извините за выражение, конь не валялся. То есть там еще не сделано ничего, не образованы территории, нет ни инфраструктуры. Сейчас нам ехать некуда на сегодняшний день. А создать вакуум на этом рынке, ну, просто невозможно. Гораздо правильнее будет иметь в руках контролируемый бизнес, чем иметь абсолютно неконтролируемый.
Еще во время обсуждения областного закона некоторые депутаты Госдумы Томской области выступали против принятия радикальных решений. И горный бизнес нужно контролировать, но не запрещать, говорил депутат Чингис Акатаев.
Последнее заседание городской думы, где достаточно радикально прозвучали предложения вообще вынести за территорию Томска данные учреждения. Но я хочу опять еще раз подчеркнуть. Любому, наверное, решению должна соответствовать определенная правовая норма. И я абсолютно точно уверен в том, что и горный бизнес – это такой же вид бизнеса, как все остальные. И здесь прокуратура вынесла протест, заключение о том, что это незаконно. Поэтому я думаю, что эта тема будет обсуждаться, пока не удастся найти какой-то оптимальной точки.
Ассоциация горного бизнеса в Томске не намерена сворачивать бизнес до решения суда. Однако у власти региона на этот счет позиция однозначная. Все, кто работают сегодня, нарушают закон, говорит заместитель губернатора Юрий Сухоплюев.
Они считают, что там процессуальные нарушения были допущены. Но я сам исковых не видел. Но мне вот как докладывали, что есть процессуальное отступление на их взгляд. Ну, и поэтому они считают, что он незаконен. Но я говорю, если будет судебное решение, в их пользу, ради бога, работайте. Но сейчас до судебного решения никаких игровых залов на территории области работать не будет. То, что мы знаем, это работники милиции, органы правоохранительные, мы их закрываем. А то, что они, вот эти предприниматели, знают и не сообщают, это плохо. Если они сообщат адреса предпринимателей, кто черным бизнесом занимается, я им лично поблагодарю.
Уже несколько раз представителей горного бизнеса приглашали в администрацию области для воспитательных бесед. Но пока каждая из сторон стоит на своем. Бизнесмены ждут решения суда. Власть грозит масштабными проверками каждого не закрывшегося игорного заведения. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Еще раз напомню слушателям, в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров», поскольку сегодня четверг. И в числе главных тем печальные материалы на смерть Александра Абдулова, а в рубрике «Историко-географический атлас» Якутия. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака еще на 3 месяца, до 9 апреля. Старчак был задержан в середине ноября. Ему предъявлены обвинения в попытке хищения более 43 миллионов долларов из государственной казны. Генпрокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка нападения на политического деятеля» и «Подготовка теракта». По меньшей мере 20 человек погибли, и десятки были ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. В Ульяновской области солдат пытками заставляют перейти на контрактную службу, заявила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. В интервью «Радио Свобода» Полякова сообщила, что к ней обратилась мать одного из военнослужащих, по словам которой солдат держали в палатках в сильнейший мороз, заставляя подписать контракт на службу в армии на 3 года. Координатор молодежного движения обороны Олег Козловский, насильно призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Эта мера предусмотрена Конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, к которой присоединяется Россия. Решение об этом было принято на заседании правительства. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение года, заявил президент США Джордж Буш после переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Американские военные самолеты нанесли массированный удар по южным пригородам Багдада. По сообщению командования, целями бомбардировки были убежища действующих в Ираке боевиков Аль-Каиды. Британское правительство дало разрешение на строительство в стране новых атомных электростанций. Член кабинета министров Джон Хаттон заявил в парламенте, что АЭС – это экологически чистый и безопасный источник энергии. Бывший британский премьер Тони Блэр стал советником одного из крупнейших американских банков JP Morgan. Как сообщается, Блэр будет консультировать руководство банка по вопросам мировой политики. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще одна приятная новость. В петербургском центральном выставочном зале «Манеж» открылась 15-я юбилейная выставка новых произведений петербургских художников. На открытии этой выставки побывала и корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Экспозиция выглядит очень пестрой. Так оно, собственно, и должно быть, поскольку таков принцип отбора произведений, объясняет куратор выставки Лариса Скобкина.
По одной работе от художника. Но то, что по одной работе позволяет нам показать 500 авторов, позволяет показать все направления, группы, стили. Чем живет город на сегодняшний день, то можно наблюдать каждый год на выставке «Петербург», потому что есть еще требования работы последнего года.
Казалось бы, в таких работах, не остывших от огня вдохновения, должно дышать и пульсировать время. Его дыхание я искала везде, но практически нигде не нашла. Разве что, может быть, в скромных на вид работах совсем молодых живописцев. Например, в городском пейзаже «Прогулка» Елены Мурашовой. Петербургский дворик, вид сверху, машины, собаки, детская горка. Но дело не в деталях, а в цвете и в особом настроении зимних питерских будней, которые удалось передать. В этом году в Манеже представлено больше молодых художников, чем обычно, говорит помощник куратора выставки Николай Васильев.
2-3 года назад как бы этой смены не видно было. А сейчас вот она выползла уже. На центральных щитах среди мэтров Союза висят тот 82-го года. Абстрактной живописи стало чуть меньше. Может быть, уже потому, что как бы во всем мире стало более популярно фигуративное искусство.
Да, абстракции стало меньше. Возрождается жанровая живопись, соглашается Лариса Скобкина.
Все направления, включая молодежь, группа Медьки и Академия Феликса Волосенкова, и группа Кондратьева-Зайцева, последователи школы Длугача, и стерлиговцы, и союз художников как таковой, и сидлинцы, андеграунд сущности ленинградские.
На выставке традиционно преобладает живопись, но есть и прикладное искусство, и скульптура.
Самая заметная – это работа художников из Озерков. Дмитрий Каминкерс – работа одна из лучших вообще на выставке «Третий Рим». Здесь же его талантливейший сын Данила Каминкер тоже представлен работой «Комар». Видно, что сосет кровь.
Да, эти работы и на меня произвели, пожалуй, самое сильное впечатление. «Третий Рим» – вот оно, искомое время. Человек сидит, обхватив рукой голову, согнувшись под тяжестью хлама, съезжающего на него с тележки на детских колесиках. Какие-то палки, жерди, мусор, и поверх всего огромный не то арбалет, не то лук. В общем, крест, который, судя по всему, этому мыслителю придется нести, если он не додумается встать. Все деревянное, корявое, настоящее. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. От Армстронга до Зауинула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст ваш ДС.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
Объявлены конкурсные программы кинофестивалей в Берлине и Роттердаме, в числе фильмов, которые будут бороться за главный приз Берлинского фестиваля, открывающегося 7 февраля, комедия Майка Ли, экранизация романа Филиппа Рота, снятая испанским режиссером Изабель Кайшет, новая лента популярного гонконгского режиссера Джонни То. Роттердамский кинофестиваль откроется 23 января картиной Лусии Сидрона «Агнец Божий», драмой о похищении 77-летнего старика во время аргентинского экономического кризиса 2002 года. Среди 15 конкурсных картин – работы молодых режиссеров из Казахстана, Таиланда, Украины, Китая и США. Жюри фестиваля возглавляет иранский режиссер Джафар Панахи, среди членов жюри – актриса Рената Литвинова. Популярная американская писательница Касси Эдвардс отвергла обвинения в плагиате, заявив, что лишь использовала материалы из справочных изданий. Эдвардс опубликовала более 100 романов и получила ряд наград. Несколько ее книг переведены и на русский язык. Сравнительный анализ фрагментов из произведений Эдвардс и исходных отрывков из книг и журналов появился на интернет-сайте, посвященном любовным романам. Издательство «Сигнат», публикующее книги Эдвардс, выпустило заявление о том, что оно очень серьезно относится к обвинениям в плагиате, однако в случае Эдвардс оснований для таких обвинений нет. Бразильская супермодель Жизель Бундхен опровергла сообщение о том, что из-за падения курса доллара она отказывается заключать контракты в американской валюте. Сообщение о том, что Бундхен требует выплаты гонораров только в евро, публиковались неоднократно и привлекли большое внимание. Появление одной из самых высокооплачиваемых моделей мира на подиуме стало одним из центральных событий, проходящей в Рио-де-Жанейро недели моды. Публика встретила Бундхен овацией. На 85-м году жизни скончался почетный мэр Голливуда Джонни Грант. Он работал репортером, снимался в эпизодических ролях в фильмах, вел шоу на нескольких радиостанциях. В Голливуде Грант руководил организацией ежегодного рождественского парада, участвовал в церемониях вручения наград кинозвездам и благотворительных мероприятиях. На почетную должность мэра он был назначен в 1980 году решением Голливудской торговой палаты.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» русский перевод статьи Тьерри де Монбриаля, члена Французской академии гуманитарных и политических наук, основателя и генерального директора Парижского института международных отношений. Статья, которая называется «Многополярность и многообразие», была впервые опубликована на языке оригинала в сборнике «Рамзес-2008» – ежегодной энциклопедии актуальных международных проблем. Текст де Монбриаля носит программный характер, посвящен обзору и анализу важнейших проблем международных отношений. Поэтому в нашем обзоре мы обсудим лишь некоторые его положения, посвященные как раз тому, что многие международные эксперты называют кризисом однополярного мира. Тьерри де Монбриаль пишет.
Соединенные Штаты теряют, отчасти из-за допущенных стратегических и тактических ошибок, свое превосходство в мире, которое, как казалось после краха Советского Союза, они приобрели на длительную перспективу. США, как и раньше, намного опережают другие государства и еще надолго останутся главной мировой державой. Однако говорить о супердержаве теперь вряд ли уместно. Завязанная в войне против терроризма, Америка в значительной степени лишилась той свободы действий, которой обладала раньше.
Другой потенциальный полюс современного мира, Европейский Союз, по мнению Тьерри де Монбриаля, тоже постепенно теряет позиции.
Страны-члены Европейского Союза по-прежнему пытаются без энтузиазма приспособиться к шаткому лидерству Америки, рассчитывая при этом на скорый уход Джорджа Буша. В области внешней политики ЕС все еще в значительной мере зависит от основополагающих отношений с Соединенными Штатами. Ему трудно отмежеваться от старшего брата, даже когда тот допускает ошибки. С этой точки зрения, вступление в Евросоюз новых проамерикански настроенных членов, в частности Польши, более чем компенсировало стремление Германии после ее объединения и устранения советской угрозы несколько отдалиться от Америки.
Но главные герои статьи вовсе не США и Евросоюз. По мнению автора, на лидерство в современном мире претендуют другие силы, которые совсем не являются оплотом демократии и либерализма.
Происходит это в момент, когда Россия возвращается на мировую арену, а Китай постепенно превращается в третью экономическую державу планеты и все более открыто заявляет о себе как о политической силе глобального масштаба. Ни Москва, ни Пекин не торопятся принять идеологические ценности Запада. Обе страны представляют собой формирующиеся мировые центры.
Более подробно автор статьи на сайте «Россия в глобальной политике» останавливается на Китае.
Стремление КНР утвердиться в качестве одного из глобальных лидеров проявляется, скажем, в крупных инвестициях в авиастроение и космическую отрасль военного характера, а также во всевозрастающей экономической и политической активности в ряде регионов планеты, в частности в Африке. Деятельность китайской дипломатии весьма заметна в самых разных странах, порой даже там, где этого трудно было ожидать, как, например, в Сербии или в Восточном Тиморе.
Не только Китай, считает французский политолог и эксперт по международным отношениям, претендует и даже уже ведет стратегическую мировую игру. Следует говорить о всей Азии, Японии, Индии, Южной Корее и некоторых других странах.
Мировым центром 21 века становятся азиатские страны в их совокупности. Вместе с тем сложно предугадать, каким образом удастся разрешить крупные противоречия, существующие в частности между Индией, Японией и КНР.
И, наконец, еще один источник беспокойства для нынешних мировых сил – Соединенных Штатов и Европейского Союза, страны Латинской Америки. Тьерри де Монбриаль пишет.
Южная Америка по-прежнему является заложницей своего бурного прошлого. Так, после избрания президента Венесуэлы в конце 2006 года, Уго Чавес возложил на себя всю полноту власти, намереваясь, возможно, впоследствии провозгласить себя пожизненным лидером. Несмотря на сомнительную экономическую политику Чавеса, дождь из нефтедолларов позволяет ему играть в популизм и преподносить себя как преемника Фиделя Кастро в борьбе с американским империализмом.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политики», на сайте которого опубликована статья де Монбриаля, считает, что так называемый кризис однополярного мира вызван неумением политиков действовать в новых международных условиях.
Такое впечатление, что по разным причинам разные ведущие силы мировой политики погрузились в некое самолюбование, решив, что их подходы единственно правильные. Причины разные. Соединенные Штаты несколько переоценили значение своей победы в холодной войне. Европейский Союз оказался под обаянием своего замечательного успеха интеграции. А Россия, тут все совсем просто. Россия просто испытывает тяжелейшую эйфорию от собственного новообретенного нефтегазового могущества. И проблема не в том, кто прав, кто не прав, а в том, что все считают свои подходы верными, при этом на практике они не особенно работают, а слышать аргументы другой стороны или других сторон никто не хочет.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, на сайте которого можно прочесть статью французского политолога Тьерри де Монбриаля «Многополярность и многообразие». Политика онлайн. Кирилл Коблев.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 20 человек погибли и десятки ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. Генпрокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Петеркацишвили в заговоре с целью свержения власти. В Ульяновской области солдат пытками заставляют перейти на контрактную службу, заявила в интервью «Радио Свобода» председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья военными врачами. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Решение принято сегодня на заседании правительства. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть заключено в течение этого года, заявил президент США Джордж Буш после переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на западном берегу Иордана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2007 году примерно на 75%, примерно до 156 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам правительства, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Международные или золотовалютные резервы России с 21 по 28 декабря 2007 года увеличились примерно на 1,7% до нового рекордного уровня – 474 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала прошлого года их объем вырос примерно на 54%. Россия по объему своих золотовалютных резервов занимает третье место в мире после Китая и Японии. В этих странах они составляют более 1,5 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, увеличился в четвертом квартале 2007 года на 10,5% и превысил 2290 пунктов. Объем торгов на классическом рынке акций в октябре-декабре составил почти 4,3 миллиарда долларов. Вместе с тем, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, ситуация на российском фондовом рынке все еще далека от стабильности.
Сегодня на фондовом рынке ситуация очень неуравновешенная и не внушающая больших надежд. Может быть, будет подъем, может быть, будет и падение. Дело в том, что большинство акций российских компаний достигли потолка капитализации и вряд ли будут подниматься дальше. Нужна какая-то новая волна, какие-то новые события, связанные, видимо, с ускорением модернизации экономики, потому что иначе сейчас будет трудно добиваться дальнейшего роста капитализации.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в декабре 2007 года увеличились на 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный рост цен на этот вид топлива в течение месяца с начала года. В целом, в 2007 году автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал на 8,5%, говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов.
Мы сейчас видим эффект отложенного роста розницы вслед за оптовыми ценами, которые активно росли июль, август, сентябрь. При этом все первое полугодие 2007 года оптовые цены оставались неизменными, в зимние месяцы даже снижались. Поэтому экономическое объяснение этому есть, в том числе и рост мировых цен, и как следствие рост НДПИ, как составляющая себестоимости, входящей из сырой нефти на нефтепереработку.
Среднегодовая цена нефти в 2008 году составит 84 доллара за баррель, на 13 долларов выше, чем в 2007. Такой прогноз представили эксперты Всемирного банка, рассчитав его по трем ведущим сортам нефти на мировом рынке – ближневосточной Дубаи, американской WTI, а также европейской Brent, нефтедобываемой с Северного моря. Однако на 2009 год Всемирный банк прогнозирует снижение среднегодовой цены нефти почти на 7%, до 78 78 долларов за баррель. Тем не менее, по словам аналитика казначейства Российского государственного банка ВТБ Николая Кощеева, определяющей для глобального нефтяного рынка в наступившем году, по-прежнему будет ситуация в экономике Соединенных Штатов, крупнейшего в мире потребителя этого сырья.
Этот рынок напрямую завязан с валютным рынком, и сейчас он просто вот вышел на такие высокие уровни и пока не может их покинуть. Но серьезные неприятности для нефти могут быть только в том случае, если ситуация в экономике США резко ухудшится. Такой вариант ли исключать нельзя ни в коем случае. Я думаю, что последствия в таком случае для нефти будут достаточно плачевными, но в любом случае уровни, которые мы видели в 90-е годы, в начале 21 века, думаю, что, скорее всего, пройдено уже навсегда.
Японская компания Matsushita Electric, один из крупнейших в мире производителей бытовой электроники и электротехники, заявила о намерении изменить название в пользу Panasonic, своей ведущей торговой марки. Сообщается, что это решение должно вступить в силу с 1 октября 2008 года после его одобрения на июньском собрании акционеров компании. Matsushita Electric была основана в 1918 году японским предпринимателем Коносуко Мацуситой. Сейчас компания выпускает практически полный перечень бытовой техники. От мобильных телефонов, холодильников и пылесосов до фотоаппаратов, телевизоров и персональных компьютеров. Индийская компания Tata Motors представила самый дешевый в мире легковой автомобиль, стоимость которого примерно 2500 долларов, как два средних по местным ценам мотороллера. В кузове нового автомобиля много пластиковых деталей, а из приборов перед водителем только спидометр и указатель объема топлива. Его максимальная скорость 120 км в час, а расход бензина 4 литра на 100 км. В Индии сегодня лишь 7 легковых автомобилей на каждую 1000 жителей. Для сравнения, в Китае 40, в России более 200, в США 500, а в Германии 550 автомобилей на 1000 жителей. Курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки, на завтра 24,48. Евро сегодня стоит 35 рублей 98 копеек, курс на пятницу 35,92. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». После десятилетнего спада в Литве впервые в прошлом году отмечен рост числа свадеб. Хотя социологи говорят, что количество появляющихся на свет детей пока еще очень мало и не обеспечивает воспроизводство населения республики. Все рекорды недавно побил житель Литвы, вступивший в законный брак на 103-м году жизни, став самым почтенным женихом во всем Евросоюзе. О свадьбах, гражданских семьях и разводах в современной Литве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Литва является одним из государств Евросоюза, в которых на 1000 жителей приходится больше всего браков. Также особенно любят жениться в Европе жители Кипра, Дании, Румынии, а меньше всего Словении, Бельгии, Болгарии и Италии. Однако и по числу разводов на 1000 жителей Литва тоже среди лидеров в Евросоюзе. Все больше пар живет в гражданском нерегистрированном браке. По статистике, в Литве каждая десятая пара является нетипичной семьей. Это сожители, не спешащие в ЗАГС или же неполные семьи. При этом последние опросы общественного мнения показывают, подавляющее большинство жителей республики понятие семьи связывают именно с регистрацией брака. А для многих в католической Литве это еще и обязательное венчание в костеле. Всего лишь 7% жителей республики считают, что семья – это отжившее понятие. Для большинства же литовцев институт семьи, о кризисе которого давно и громко говорят в Европе, по-прежнему важен, что вдохновляет местных парламентариев на принятие долгожданной концепции семейной политики. Она в государственном масштабе в последние годы здесь фактически отсутствовала, и литовская семья, по духу еще остающаяся патриархальной, выживала как могла. На фоне уже привычных таких газетных объявлений. Центр разводов предлагает услуги «Разведем быстро и недорого». Исследования также показали, что для 70% молодых людей важно, чтобы их дети и внуки родились в браке. Парадоксальное сочетание в Литве патриархальных тенденций с явным ростом числа незарегистрированных браков говорит об общем стремлении молодых в той или иной форме начать собственную жизнь отдельно от родителей. По мнению социологов, главной причиной боязни регистрировать брак является неуверенность в собственных чувствах и нежелание нести ответственность за свой выбор, что подталкивает к временному партнерству. Вильнюсский психолог Гедиминас Навайтис.
Это также связано и с уменьшением рождаемости. Если люди не планируют детей, они редко регистрируют свои отношения. Если женщина за всю жизнь свою планирует иметь одного ребенка, она тоже может не регистрировать отношения. И сталкиваемся еще и с пропагандой такого образа жизни. Используют термин «нерегистрированный брак». Логический абсурд брак, то, что регистрируется. Нерегистрированный брак – то же самое. Главное, что самодельный паспорт, а средства массовой информации стесняются говорить о сожительстве.
Встречалась с тем, что объяснение этому люди видят расколе поколений.
Точно так. Людей, которые отличаются по возрасту на 10 лет, каждой этой возрастной когортой толерантные отношения к сожительству растут. Должно быть ясное признание приоритета семьи, соответствующие льготы и охрана этого института. Именно он обеспечивает демографическое воспроизводство.
Одним из главных семейных факторов является показатель уровня рождаемости. Его снижение специалисты объясняют желанием родителей, особенно женщин, самореализоваться, снижением уровня религиозности, большими возможностями контрацепции, а также возрастанием финансовых и временных затрат, необходимых на содержание детей. Еще одна причина сознательного уменьшения размера семьи, по выражению специалистов, детоцентристское понимание, то есть лучше родить одного ребенка, но дать ему все, что можно.
Если исходить из индивидуальных ценностей, из которых большинство семей теперь исходит, то предел – это двое детей в семье. А если из других ценностей, тогда можно говорить о большем числе детей, а именно третий ребенок и определяет, будет ли развитое воспроизводство населения, больше заботиться о гарантиях для детей. Некоторые позитивные дискриминации, но она существует во многих странах и в другую сторону, например, в Китае именно за второго ребенка следуют всякие наказания.
Беседа с вильнюсским психологом, с вильнюсским психологом Мегинасом Нудрайтисом, которую провела корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шар, и он уже вместе со мной в студии. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. В открытии программы «Репрессии российских властей против активистов оппозиционного движения «Другая Россия», на каких основаниях больного Олега Козловского призывали в армию, какое решение примет Украина по вопросу о депортации в Россию другого активиста «Другой России» Михаила Гангана. Джордж Буш надеется на успех мирного процесса на Ближнем Востоке. Это пока главная новость из Израиля, где началось турне президента США по Ближнему Востоку. Есть ли основания у американского президента для такого оптимизма? Вот таковы главные темы программы «Время свободы». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов, а гость московской студии «Радио Свобода», кандидат в президенты России, вице-спикер Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ганган, как и многие активисты «Другой России», преследуются за свои политические убеждения.
Нет, нет, никто не видел, что выходила, и в руинах нет, нигде ее нет.
Парламент Косово избрал президентом края на второй пятилетний срок Фатмира Сейдиева.
Мы рассматриваем это как провокацию. Это опасная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.